На пике одержимости я пришла в костюме Робин Гуда в школу. На Хэллоуин? Нет. Просто мне было в нем хорошо. Господи! И родители разрешили? Не думал, что вы были заброшенным ребенком. Это наполняет печальными чувствами мое. Он пытался вспомнить, где живут печальные чувства. Мое сердце. Родители – солидные, практичные люди. У них есть несколько мелких собачек, похожих на крыс. Мама и папа были ко мне очень добры, и я очень по ним скучаю. Соболезную. Не думаю, что они мертвы. Но они во Флориде. Первая стадия увядания. Джон с грустью кивнул. Наверное, одевают собачек свитера. Только если холодно. А вы откуда знаете? Они позволяли вам появляться на людях в костюме Робин Гуда, из-за которого сверстники наверняка жестоко над вами насмехались. Можно догадаться, как они обращаются с питомцами. Но нет. Родители не знали про костюм Робин Гуда. Я принесла его в рюкзаке и переодела в школьном туалете. Но про насмешки – правда. Это был черный день для Харпер Фрэнсис Уиллоус. Фрэнсис? Как мило. Можно я буду звать вас Фрэнни? Нет, можно звать меня Харпер. Она оперлась подбородком на кончик лука. Папа подарил мне 10-летний первый лук на Рождество, но отобрал уже до Нового года. Подстрелили кого-нибудь? Он поймал меня, когда я макала стрелы в бензин. Я очень-очень хотела послать куда-нибудь горящую стрелу. Неважно куда. И до сих пор хочу. Мне кажется, это вершина восторга. Увидеть, как горящая стрела со звуком «чпок» вонзается во что-то и поджигает. Наверное, так мужчины представляют себе, как входят по самые яйца в прекрасную задницу. А мне-то нужен всего один сексуальный чпок. Джон снова поперхнулся банановым ромом. Пришлось стучать ему по спине, чтобы он откашлялся. «Вы точно пьяная», — сказал он. «Нет», — ответила она. «Я разумно ограничилась всего двумя чашечками банановой собачьей блевотины. Я беременна». Джон ахнул и снова закашлялся. «Давайте», — сказала она, — «пошлем куда-нибудь горящую стрелу». «Соглашайтесь. Свежий воздух вам на пользу. Вам нужно чаще выбираться из этой норы». Его глаза еще слезились. «А во что будем стрелять?» «В луну». «А-а», — сказал он. «Отличная жирная мишень. Я тоже буду стрелять?» «Разумеется», — сказала Харпер и отставила стул. «Поищу стрелы. Вам нужно только добыть огонь». Глава 13. После бананового перегара в хижине пожарного от резкого холода сперло дыхание и щеки заныли. Харпер повела Джона вокруг сарая, поверху через высокую траву и вниз с дюны на берег острова, выходящий к океану, который не было видно со стороны лагеря. Пожарный тяжело шагал по песку, и Харпер протянула руку, чтобы помочь ему. Они остановились у большого парусника, отдыхающего на стапельной тележке. Отсюда можно было прочитать название шлюпа, написанное ярким золотым курсивом – «Бобби Шоу». Шлюп играл важную роль в их планах – в пунктах F, H и с M по Q. Джон, завернувшийся в свою резиновую пожарную куртку, как в мантию, оглядывался по сторонам. Наконец он нашел, что искал. Луну, ледяного оттенка пуговицу на черной мантии неба. «Вот она! Убейте ее и пойдем обратно в тепло!» Харпер держала лук в одной руке и несколько стрел в другой. Потом уронила на голубую глину все стрелы, кроме одной, которую протянула Джону наконечником вперед. «Огоньку не найдется?» Он сжал кулак вокруг угольно-черной стрелы и провел рукой по наконечнику. Вспыхнуло голубое пламя, словно стрела была пропитана бензином, а пожарный только поднес спичку. Харпер приложила стрелу к тетиве и посмотрела вдоль древка. Пламя трепетало красным вымпелом. Харпер прицелилась в луну и спустила тетиву. Яркая красная комета промчалась во мгле. Стрела поднялась на 200 футов, уйдя далеко вправо, и упала в дожде искр. Харпер подняла лук над головой, чувствуя себя восхитительно дикой. «Разве не прелесть?» — воскликнула она. Взяв Джона за руку, она оглядела его ладонь. «И не больно?» «Нисколечки. И это нетрудно понять. Совсем. Драконья чешуя спалит носителя дотла, если понадобится, но не станет уничтожать себя. Я научил ее не воспринимать меня как носителя. Я взломал код и перепрограммировал ее, чтобы она перестала различать меня и себя. Терпеть не могу, когда выпускаетесь в объяснения. После них мне кажется, что я знаю еще меньше, чем до того, как вы начали рассказывать. Посмотрите на это иначе, Виллус. Вы знаете, что чешуя у вас в мозгу. И знаете, что она умеет понимать, хотя и не знает слов. Предложите ей стресс, страх, и она сочтет это угрозой и полыхнет огнем, чтобы начать репродуктивный цикл, избежать. Дайте гармонию и радость, ощущение единства, и она почувствует себя в безопасности. Чешуя не просто чувствует ваше удовольствие, а усиливает его, дает вам положительную обратную связь, предлагает самый дешевый в мире кайф. Но в обоих случаях она не действует, а реагирует. «Ник научил меня».
«Что?»
— воскликнул Харпер.
«Ник?
Чему научил вас Ник?» Джон растерянно заморгал и сбился. «Это, ну, Ник, он никогда, он не станет. Ну, то есть теперь точно, после того, как...» Он тряхнул головой и помахал рукой. «С чего вы вообще Ника приплели? Сбили меня только».
«Это не я приплела Ника», — хотела сказать Харпер. «Это вы сами». Она даже рот открыла. Но потом захлопнула и стала ждать продолжения.
«Когда вы собираетесь в церкви, вы поете для спор. Им это нравится. Так вы их успокаиваете. Но вы все портите словами, а спором на слова наплевать. Один писатель сказал, что язык не средство коммуникации, и драконья чешуя полностью с ним согласна. Слова у вас в голове непрестанно напоминают, что вы носитель. Нужно объяснять драконьей чешуе, чего вы от нее хотите, без слов. Представьте, каково быть глухим, думать глухими мыслями, знаками в качестве первого и главного языка».
«Как Ник», — пробормотала Харпер.
«Да, если хотите», — согласился он и снова махнул рукой, будто отгоняя назойливую мошку. «Ник ощущает стук барабана костями, и если разучить с ним слова песни, он будет петь про себя на бессловесном языке глухого. Если вы сможете петь драконьей чешуе без слов, тогда вы заговорите на ее языке. И она будет воспринимать вас не отдельно, а как часть себя. Вот и все, что я сделал, и больше ничего. Я спел ей одну из своих любимых песен, но без слов. Я пою о полыхающем плаще и огненном мече, и драконья чешуя дает мне их».
«И этому научил вас Ник? Он тоже так умеет? Извергать огонь, как вы?»
Он бросил на нее мутный, озадаченный, несчастный взгляд. Потом ответил еле слышно. «Вообще-то гораздо лучше меня». Харпер кивнула. «Но больше не делает этого?» Пожарный покачал головой. Харпер не настаивала, решив вернуться к этому позже. «А какую песню вы поете?»
«О, вы ее не знаете».
Он снова махнул рукой и отвернулся. Впрочем, он, похоже, был рад, что прекратился разговор о Нике. Хотя, когда мы встретились впервые, первое, что вы сказали, была строчка из этой песни. На мгновение я подумал, что встретил человека, который любит Дар Стрейтс так же, как я. Харпер отступил от него на шаг. Качнулась в морозном воздухе, зажмурилась, глубоко вздохнула и запела тихим голосом, музыкальной тишиной. «Пораженный любовью Ромео,
поет на улице серенаду, заставляя всех умолкнуть любовной песней, которую сочинил